Я говорил вам, поговорим о том, как можно состояться в жизни, один из таких моментов, да? Я обещал вам поговорить о задавании вопросов. Задаем вопрос. Луки 15 глава. Всем известное место писания о блудном сыне, да? Вы знаете, что Луки 15 это притча о блудном сыне. Ну, там есть три притчи, в принципе, да, там о потерянной дряхме, о потерянной овце и блудном сыне, и о его старшем брате еще. Ну, это та же самая притча, можно разделить. И вот притча о блудном сыне. Короче, состояние его жизни дошло до того, что он сидел у корыта и пытался поесть со свиньями, но ему никто не давал. Да? Он рад был наполнить чрево своего рожками, которые ели свиньи, но никто не давал. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода? Вопрос. Сколько? Много, наверное, было, да, но наемников. В отца его богатого раздал часть имения, чтобы он ее протранжирил налево-направо. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба, перед тобой уже недостоин называться сыном, и прими меня число наемников. Ну и вы знаете, что произошло в конечном счете. Встал, пошел. Вот, и отец его встретил, принял, обнял и ввел его в дом, был пир. И он стал опять тем, кем он должен быть. Значит, что помогло блудному сыну совершить определенные действия? И мы поговорим об этих действиях тоже. Да? Значит, если ты что-то делаешь, вот даже сейчас, на каком бы уровне ты ни находился, в каком бы ты состоянии ни находился, поможет тебе прогрессировать в жизни, подняться на новый уровень веры, жизни, вообще отношений, что бы ты ни делал, задавание вопросов. Задай себе вопрос. Вот то, чем я занимаюсь сейчас, это мой уровень жизни. Вот то, в чем я нахожусь сейчас, это мое достояние, это мое предназначение или нет? Вот блудный сын задал вопрос. Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода? И сам себе ответил, много. И когда он задал себе этот вопрос я могу перевести так. Мой ли это уровень сидеть со свиным корытом? Рядышком, в обнимку. Мой ли это уровень, как отца, у которого есть все? Если мы говорим о небесном отце, у которого есть все, а мы его дети, да, у меня всегда вопрос, мой ли это уровень, чем я занимаюсь, мой ли это уровень, в чем я нахожусь, или есть что-то другое. Вот когда мы, понимаете, смотрите, если ты желаешь что-то получить от Бога, начни задавать. Если ты желаешь иметь продвижение в твоей жизни, начни задавай вопрос. Просто себе давай вопрос. Вот где-то... Понимаете, в чем суть? Суть в том, что мы все уникальны. Разве нет? По своей природе. Каждая девушка, каждый парень уникален. Ты вот сейчас сам о себе что подумал? Или что ты о себе подумал? Что я уникальная. Далер? Ты уникальный человек? А? Правильно. Уникальный. Ни в кого нет подобной сетчатки глаз, ни у кого нет одинаковых отпечатков пальцев, ни у кого нет одинакового понимания мышления. Но в чем суть? Суть в том, что люди, которые не хотят состояться в жизни, живут с серой основным уровнем жизни, это те, которые смотрят на других. Вот почему есть церкви, как церкви попугаев, да? Там что-то сделали, нам это сделать. Там G12, нам G13, G12. Там то, нам теперь это. Там есть то, а теперь у нас будет то. Там есть клоуны, и у нас будут клоуны. Там есть театр, у нас пусть будет театр. Там есть то, у нас будет то. И люди стараются просто перенимать. Вот ты такой, я такой. Ты купил Мерседес, я себе куплю. Ты купил шубу, я себе куплю. И, понимаете, люди, они как серая масса все в общем, в толпе. Это неправильно. Это, как знаешь, жизнь попугая. Ты сказал, он повторил. Ты сказал, он повторил. Поэтому и бесы иногда танцуют на собраниях. Поэтому, если ты что-то желаешь от Бога, ты должен задавать вопросы. Когда мы задаем вопросы, это высвобождает правильное состояние в Боге начать что-то делать. После вопроса, который задал себе блудный сын, что произошло? Движение. Вот смотрите. Он сказал, мое ли это место сидеть здесь у свиного корыта, там грешить, например? Мое ли это место? Это мой уровень жизни. Например, идут девушка с парнем верующие на свидание там. Непонятно, чем занимается, да. Уединяется, целует, обнимается, не знаю, сексом занимается, еще что-нибудь. Да, вот это уровень жизни верующего человека или нет? Ну, я примерно говорю, да? А сколько, мало думаете, таких есть? То вы все святые здесь, в Латвии. Вот. Есть же верующие пары семейные, которые там делают всякие вещи непонятные, неправильные, как и в этом мире. Почему? Что не видят, сами себе делают. Да? Вот ты живешь такой жизнью, это твой уровень веры, это мой уровень веры, это мой уровень призвания, предназначения или нет? Я, как царственное дитя, я имею право это делать? Например, идет парень на свидание с девушкой и думает, что он идет знакомиться с телом, да? В основном. А что такое свидание вообще? Что такое вообще свидание? Что такое дружба до брака вообще? Это общение, это узнавание личности, это знакомство с личностью, а не с телом. Лазить по запретным местам. Никто не разрешал. А мы это делаем. А если ты хочешь освободиться от этого, это вопрос. Потому что, когда мальчик приглашает девушку на свидание, это не просто ля-ля траливали, а это серьезная ответственность в жизни. Ответственность перед самим собой, это первое. Что ты мужчина, а никто не поймет что. А второе, ответственность перед родителями девушки, потому что ты ответственен перед ними за нее. А третье, это ответственность само перед Богом и перед самой девушкой. Понимаете? Поэтому вот делаешь какие-то вещи, а чтобы их не делать или не вести себя в неправильную форму жизни, надо задать вопрос, это то, что Бог хочет, чтобы я этим занимался? Это Бог видит такой уровень жизни у меня, который есть сейчас. Это Богу нравится, это Духу Святому нравится. Это то, к чему призвал меня Господь, или это не то? И вот такой вопрос подвиг блудного сына к действию. Да? Он сразу, что произошло? Когда ты не задаешь вопрос, ты соглашаешься с тем, что у тебя есть. В твою жизнь всегда будет приходить то, с чем ты согласен. Согласен с грехом, грех придет. Оправдываешь грех, грех придет. Любишь грех, он будет господствовать и будет жить в тебе. Если ты не согласен с грехом, с гомосексуализмом, не согласен там с неправильной добрачной жизнью, отношениями и так дальше, это не придет в твою жизнь. Ты будешь противиться этому. Почему? Потому что ты задаешь вопрос, это угодно Господу или нет? Это Господу не угодно. Поэтому апостолы написали, в первом синоде написали, ибо Господу угодно, чтобы вы воздерживались там от мертвечины, от крови, удавины, блуда, и не делали зла ближнему, что не желаете себе. И мы вам желаем мира и благословения. А? Аминь. Понимаете, да? Поэтому угодно было Богу. Поэтому, когда ты задаешь себе вопросы, это поднимает тебя или высвобождает тебя к определенному движению. Ты никогда не начнешь двигаться, если ты не будешь задавать себе вопросы. Поэтому он, когда задал этот вопрос, это не мой уровень, он понял, что это не мой уровень. Не мой уровень сидеть со свиньями у корыта, мой уровень другой, мой уровень быть в доме отца. Поэтому он сказал, я встану и пойду. Это подвигло его движению, подвигло его принятию решения. Принятие решения всегда приводит тебя к движению. Когда ты принимаешь решение, я принимаю решение делать вот так, и это сразу двигает тебя к действию. Поэтому человек, который будет применять себя в жизни, высвобождать себя в жизни, будет тот человек, который будет задавать себе вопросы, и это будет подвигать его к движению. Вот смотрите. Давид, он задал себе вопрос. Кто этот филистимлянин, который поносит моего Господа? Я сегодня утром немножко касался этого. Елиав, брат его старший, казалось, старший брат, но старших братьев мы знаем много. Есть немало старших братьев. Знаешь, брат, замолчи, сядь, посиди вообще. Ты зеленый еще. Молодой, слабенький. Я прошел через такую школу, серьезно. Когда старшие братья мне каблуки отрезали на туфлях. Я себе купил финские такие босоножки. Не босоножки, а как сапожки. Такие осенние. Вот. А должен был каблук в братьев быть не больше 2,5 сантиметра. Если больше, отрезали. Я помню, мне отрезали каблук, да. Я одел эти туфли. Они говорят, одевай. Типа с торжеством победы такой, триумфом славы. Я одел, побыл в роли Чаплина где-то 1.5 минуты, потому что носки загнулись вот так вверх, и ходить невозможно, ты падаешь назад все время. Вот. Я таких братьев знаю, старших. Да. Помолчи, сядь, все, и так дальше, и так дальше. И вот старший брат Давида, он такой и сказал, ты знаешь, я знаю твое дурное сердце, но он не обращал на это внимания. Вот я сегодня беседовал с одной сестрой после собрания утреннего, и вот он говорит, да, родители мне говорят, вот зачем тебе нужно, зачем тебе нужно учиться, зачем тебе образование, зачем тебе то, вот живи спокойно, иди на работу, работай. Понимаете, есть люди, которые наоборот толкают тебя вниз. Это не твой уровень. Твое место не внизу, твое место не быть хвостом, твое место быть головой. Вопрос, голова я или хвост? Я то творение, которое могу мыслить, или я то творение, которое могу только махать? Концовками налево-направо. Амен? Так вот, он не обратил внимания на своего брата. Он повернулся, как ни в чем не бывало, и дальше продолжал задавать вопросы. Что будет тому человеку, который победит Голиафа? Что обещал царь? Какая у меня награда? Понимаете, задавание вопросов стимулирует тебя в жизни. Они стимулируют твое движение. Они собирают твою устремленность, как собирается лучок света в лазаре, который способен резать металл. Понимаете? Когда ты соберешь всю способность, внутреннюю твою силу, высвобождающуюся для жизни, ты будешь металл резать. Ты предназначен для большего, чем в самом деле ты думаешь. Или думают о тебе другие. Эй, вы здесь или нет? Ты предназначен намного больше. Намного сильнее, намного знаменитее, чем ты думаешь сейчас. Потому что, когда ты задаешь вопросы, это высвобождает силу целеустремленной жизни. Жизнь становится устремленной, цель появляется в жизни, когда ты задаешь себе вопрос. Если ты живешь посредственной жизнью, да, плевать, что будет. Те так живут, тот так живет, и я так буду жить. А вот ты будь другим. Ты предназначен для другого. Вам не нравится тема? Не очень, да? Ну хорошо. Все равно я буду проповедовать. Так вот. Встану и пойду к отцу моему. И скажу ему, отче, я согрешил против неба и земли перед тобой. Я не достоин больше называться твоим сыном. Конечно. Я не достоин, это тормоз пробуждения. Отец, и отцу не понравилось это слово. Почему? Потому что когда я утром сегодня говорил о негативном опыте, да, то негативный опыт вводит тебя в такую сферу недостоинства. Все, я недостоин. Что будут говорить люди? Все, я никогда не... Ошибки совершать может каждый. Выйти из ошибки очень сложно. Понимаете? А негативный опыт может приобрести каждый. Выйти из негативного опыта сложно, но возможно. Если ты будешь задавать себе правильный вопрос. И когда Давид задал вопрос, то это подвигло его к действию. Он встал, он вооружился 5 гладкими камнями, прящи, да, и пошел побеждать Голиафа. Победил он его? Конечно, победил. Потому что он был в завете с Господом, потому что он был в силе Божьей, потому что он был в помазании Божьем, в близости с Иисусом и так дальше. Амен. Теперь вопрос. Если бы он не задавал себе вопрос. Если бы он не задавал вопросов, кто такой Голиаф, пойду ли я его, сражу ли я, пойду, отрежу ему голову и так дальше. Был бы успех? Не было бы успеха. Он бы никогда не пошел сражаться с Голиафом. Он никогда бы не получил результат нужный. Амен? Теперь какие вопросы? Ну, можем еще определить. Идет человек по имени Саул, да, и Господь останавливает его, он шел из Иерусалима в Дамаск, в Сирию, уничтожать верующих. Тоже интересный момент. Господь ему явился, и когда Господь ослепил его, Павел задал вопрос, Савл задает вопрос, кто ты, Господи? И получает ответ, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражды. Мы можем, и что произошло? Этот вопрос, который задал Савл, Павел, да, он подвиг его движению. Бог показал ему видение, Бог показал ему путь. Иди сейчас туда, будь там, придет человек, возложит руки на тебя. Да? Я покажу тебе, сколько тебе нужно будет пострадать, заплатить какую цену и так дальше. Но Господь начал двигать их. Пришли еллины к Иисусу и сказали, что нам делать, чтобы спасти? Когда вы проследите Библию, вы найдете очень много мест Писания, которые люди в Писании Библии задавали вопросы и получали ответ. Потому что сам вопрос, который человек задает, он двигает их. Ты будешь сидеть на месте, ты будешь сидеть на своем уровне, на том, на котором ты находишься всю свою жизнь, если ты не будешь задавать вопрос. Это только подвинет тебя вперед. Господь сказал Моисею так. Построй скинию, которую я показал тебе на горе по образцу Божьему. Встану и пойду. Вот это Божье видение, Божье движение. Встану и пойду. Я начну двигаться, я начну что-то делать. Поэтому нам надо, когда мы задаем вопросы, нам надо вставать. Нам надо двигаться. Нам надо утверждаться. Есть многие люди, которые только задают вопросы и остаются на том же уровне, потому что они не хотят, чтобы вот эта сила движения внутренняя, которая происходит от того, что ты, например, смотришь на свой уровень жизни, на свой уровень веры, на свой уровень служения, где ты находишься, в каком служении, ты остановился. И ты дальше не хочешь идти. Ты дальше не хочешь. Даже если твоя самооценка такая, что ты вот как бы оцениваешь то, что это не так, но ты просто не хочешь двигаться дальше. Поэтому Бог желает, чтобы ты встал. Да? Чтобы ты встал и пошел. Встану и пойду к отцу моему. Поэтому встать, это означает отказаться от прежнего. Отказаться от того, что у тебя есть сейчас. Я, например, как там пастор, как служитель, как человек, который чувствую, что я как бы состоялся в жизни и имею все, что мне необходимо, и больше даже того, да, я все равно каждый раз абсолютно понимаю и знаю, что этого мало. Я задаю вопрос, это все? И всегда Господь говорит, нет, это не все. И поэтому это двигает меня дальше. Это расширяет мои пределы. Мое познание, мое понимание, мое то Божье помазание, которое приходит через служение. Всегда, когда ты будешь двигаться, да, когда вот ты задаешь вопрос, да, я хочу встать и пойти, и когда ты будешь вставать, всегда тебе нужно будет отказаться от того, что было раньше. Это сложно. Нам иногда сложно отказаться. Кто-то сказал из детей, мама, купи новую кофточку. Мама сказала, почему? Он говорит, что шею сильно жмет, потому что нельзя в одной кофточке ходить 15 лет. Нам нужно отказаться от того, что не того. Поэтому давайте откроем Второе Царство, 23 главу. 23 главе сказано о трех храбрых у Давида, которые были в его окружении. Храбрые люди. Я сегодня утром говорил об окружении, да? У Давида были очень хорошее окружение, было три храбрых человека. И об одном из них я хотел бы вспомнить и сказать пару слов. 23 глава, 11 и 12 стихи. «За ним Шамма, сын Аги, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он, Шамма, стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу». Здесь описывается еще о двух других главных таких вождях, которые окружали Давида. Но я хотел бы за Шамму сказать. Да? Вот. Это был человек, посмотрите, Писание говорит, что Бог даровал великую победу, потому что, когда филистимляне бежали, и все люди начали бежать, народ побежал от филистимлян через поле, которое, где было поле, засеяно чечевицей, все побежали. Представляете себе такую историю. Филистимляне бегут, да, там армия целая, вооруженная армия нападает, чтобы убить, поразить, и ты вот буквально умрешь. И все находились в страхе, и все поднялись, чтобы бежать. И все побежали. Да? Все побежали. Понимаете, о чем я говорю? Все побежали. Все развелись. Все воруют. Все курят. Все наркотики принимают. Сейчас есть духовные люди, которые уже... Есть духовные наркоманы сейчас. Которые занюхивают Писание. Через трубочку. Знаете, находят, берут трубочку в нос так и находят, и там Второе Царство, 23.12. Есть духовные эти наркоманки, колятся духовно. Говорит, в Калимне, говорит, 1 Иоанна 3.17. Подходит раз. Глотают таблетки. Ну, в общем, колеса эти, все такое. Мы будем встречать очень многие разные вещи такие, да. Но все так делают. Я недавно разговаривал с одной парой, консультировал молодую пару, они пытались вступить в брак. Я консультировал их и говорю, у вас есть квартира? Он говорит, да есть квартира. Кто владелец? Он говорит, мы обои владельцы. А что вы обои владельцы? Молодые люди. Квартиру купили. А что вы обои владельцы? А, говорит, если разведемся, то ему будет часть и мне часть, а так как бы, ну, будет сложно. Судиться, все прочее. А так мы сразу поделились все имущество. Нормально. Я говорю, машина есть. Я говорю, кому вперед, кому зад принадлежит. Кому капот, кому багажник. А почему так? А потому что все так делают. Он говорит, мой одноклассник, а моя одноклассница, эта девчонка, говорит, тоже так сделала. Знаешь, что произошло? Они развелись. Через 2 года. Большими скандалами, сложными, он пошел, ушел в мир, чуть там не убил ее, да, она тоже там, со всеми, и так дальше, и так дальше, последствия, да. Там еще и парень нашелся какой-то был, уже в браке, и так, и еще все прочее, прочее, прочее. Почему так мир весь живет? Поэтому будешь ли ты так жить, как весь мир живет? Будешь ли ты воровать, потому что все воруют? Будешь ли ты спать до брака, потому что все спят? Моя дочь пришла со школы, говорит, папа, уже все девочки переспали с пациенткой, я одна осталась. Все смеются с меня, потому что я одна девочка. Остальные все, они говорят, что ты дура, и ты, как там это, ну, как это, тормоз, типа, ну, даун там, или как это, вот, ну, что ты отсталая, вот, отсталая в жизни. Ты отстала вообще. Ты не делаешь, как все. Мы все курим. Мы все пьем, мы все спим с пацанами, а ты нет, ты не такой, ты не такая, ты должен быть как все, понимаешь? Потому что, чтобы быть как все, не надо задавать вопрос себе, кто я. Чтобы быть как все, не надо говорить, а то ли мой уровень жизни, в котором я живу. Чтобы быть как все, просто надо быть как все. Все бегут, я побежал. Все спят, и я сплю. Все курят, и я буду. Все пьют, и я буду пить. Или попивать. Он говорит, сейчас верующие можем, потому что апостол Павел Тимофею разрешил. Пить немножко вина. ну ладно, это другая тема, да? Поэтому дьявол пытается всех подвести под один такой стандарт серой массы. Но кто-то же должен найтись среди вот этого поля со свиньями рожками и со свиньями. Кто-то должен найтись, который должен встать и сказать, мое ли это место быть как все, как свиньи? Мое ли место есть с корыта свинного во имя Иисуса? Мое ли это призвание? Или я сын царя царей? Или я дочь царя царей? Мой ли это удел, когда бегут все и мне бежать? Мой ли это удел, когда все умирают и мне умирать? Мой ли это удел, когда все не учатся и мне не надо учиться? Да, некоторые больные просто учатся. Я ж не больной, чем не учиться. Так вот, знаете, когда ты задаешь себе вопросы, я уже говорил, это стимулирует твое движение, это высвобождает твое правильное состояние в Боге начать что-то делать. Это высвобождает твое желание следовать принципам божественного образца жизни. Это заставляет тебя вставать и двигаться. Это заставляет тебя... Это есть так называемый настрой пробуждения. Это заставляет тебя быть в настроении пробуждения. Я не такой, как все. Аллилуйя. Да, я белая ворона. Бог меня таким призвал. Я когда пришел в армию, и... Мне офицер мой, командир взвода, он сказал мне, я с тебя с баптиста сделаю коммуниста. Ну и 8 месяцев он пытался делать с меня коммуниста. Я дохлых крыс собирал по подвалам, по ночам, плакал. Ну, было, ну тяжело, дохлых крыс собирать, ну просто тяжело, просто воняется. Вот, и знаешь, так вот приходишь, дохлые крысы валяются, они все в воде, по колено воды, и ты ходишь, собираешь дохлых крыс. Бычки эти разные надо собирать в воде просто. Я собираю, молюсь, исполняюсь Духом Святым. И он один раз подсмотрел, послушал, он думал, что, ну, у меня крыша поехала. Испугался сильно. Но пришел момент в жизни. Я в армии был, когда в 79-м году, да, как раз Советский Союз посылал войска в Афганистан. И в 80-м году, в марте месяце, он все меня переделывал, я там до сих пор умею хорошо чистить картошку. За ночь на всю роту надо начистить, знаешь что? Как бы я тебе скажу, 3-4 ванны. Вот, и утром в строй. Ну, да быстро чистишь. Моментом. И сейчас моментом начищу. Еще и так, ну, чтобы было тоненько, шпайка, ну, все по-человечески. Правильно. Вот ты чистишь, утром вместо того, чтобы спать, раз в строй, потом ты уже... Хочешь спать, тебе раз там ударят, чтобы ты стоял нормально. Ну, потом и вечером поздно, отжимания там всякое и все прочее. И туалет там был, плитка маленькая такая, знаете, плиточка есть, это маленькая, квадратики маленькие. Считаешь. Унитаз зубной щеткой там надо было мыть. Ну, всякие разные вещи. Все на свете. Издевательство страшнейшее было. Я один раз думал, убегу с армии, просто убегу. Все, подошел к забору, думал, убегу. Пусть посадят, засудят, но убью. Вот, но Господь дал сил. Да. И один раз, утром просыпаюсь, он приходит ко мне и говорит, твой Бог реальный Бог? Я говорю, до тех пор Бог реальный. Он говорит, помолись за меня. Если твой Бог слышит молитву, помолись за меня. Смирился, этот человек пришел ко мне и так сказал, потому что его посылали в Афганистан. У меня двое детей, молодая жена красивая, не хочу умирать. Все знали, что все погибают в Афганистане. В 79-м году. Сотнями тысяч положено было людей там в Афганистане. Ну вот, я ему говорю, хорошо, закройте глаза. Ну зачем? Я говорю, молиться буду. Я говорю, сложите руки на груди. Короче, человек, который нуждается, будет слушать, я все, что он только сложил руки на груди, знаешь. Глаза закрыл, я там положил ему руку на плечо, говорю, Господь, услышь, пожалуйста, эту молитву, ответь. Ну, я чувствую, что от Бога такой уже был ответ. Помолился за него, короче, и быстро, кратко помолился. Он так, я говорю, аминь. Он говорит, это все? Я говорю, все. Короткая молитва, нормальный ответ от Господа будет.
Ты странный.
Я говорю, да, я знаю. Через 2 недели он приходит, он пожал мне руку. отменил 25-й особый отдел Петербурга, под Петербургом служил, отменил приказ на него, и он остался служить в Советском Союзе. Там же, в нашей части. У тебя есть реальный Бог. С этого момента тебя больше никто не тронет. И больше меня никто никогда не трогал. Я жил как король. И когда я уходил с армии, он плакал. Он говорил, я вряд ли встречу такого человека завтра. 5 лет после армии он мне писал открытки, рождественские открытки и на Пасху открытки. Поздравил меня. Сам такой атеист был. Бог реальный. Ты не такой, как все. И когда я стал, знаете, стою там, для принятия присяги выйти из строя, рядовой Залуцкий. А я кричу со строя. 800 человек стоит, 4 отряда. И я кричу, рядовой Залуцкий, военные присяги принимать не будет! Такой все, один, типа, придурок на всю страну, знаешь. А я такой чувствую себя, халилюя. Я другой. Ты другой. Когда в школе, меня директор вызывал в школе, я тоже был верующий сектант, понимаешь. Ну, октябренком не был, пионером не был, вязали семгалстики. Это вы не знаете, вы молодежь, вы живете в другом мире, вас Европа, понимаешь. А я жил еще в Советском Союзе. Зовет директор школы, выйди, выходи из строя. Я вышел такой, стою, снег идет там, стою он. Вот так при всех на меня. Ты дрянь там последняя, называл словами всякими, ты не состоишься за жизнь, ты будешь никто. Пу! Так и все там ученики, которые стоят в ритку, пу! Потом все расходятся, раз снежки кидают в тебя, знаешь, как последнего вот так, ты идешь там, тебя кидают все снежками. Я еще такой был, людей стеснял. Запрячусь там, иду, плачу такой, думаю, что я такой другой? Почему я как не все? Почему? Потому что великий Господь, Он призвал тебя, ты другой. Хочешь ты быть как все, будешь как все. А нет. Одна девушка мне сказала, спасибо, пастор, что Бог наш такой чудесный, я уже 6-й год в университете, заканчиваю, так Бог меня чудно хранит, еще никто не знает, что я вообще. И ты будешь платить эту цену, потому что ты, когда происходит движение, тебе надо отказаться от того, что было, это цена. Тебе нужно заплатить. Понимаешь, тебе нужно платить цену за это. И когда классный руководитель брал меня за горло, душил, говорил, что я задушу тебя, как кота поставил, задушу. Уже дышать нечего, Господи, еще жить хочется. Но я, знаете, что вам хочу сказать? У него не было силы задушить. У дьявола нету сил, он будет выступать против тебя, но у него нет сил, потому что ты другой. Не будь как все, ты избранный. Ты другой. Ты призванный Богом. Поэтому задай себе вопрос, если ты на низком уровне, если ты посредственной жизни, если ты в серой массе запутался где-то, знаешь, завалялся где-то, так что никто не знает, если ты, знаешь, делаешь что-то и оглядываешься, чтобы никто не видел, знаешь, как этот мужик, который вечером пошел солому воровать в колхозе. Ну, еще раньше были колхозы в Советском Союзе. И взял с собой маленького сына, чтобы он мешок ему держал. И знаешь, вечером мужик ночью тихонечко, знаешь, приходит к стогу сена там, к стогу соломы в колхозном поле, знаешь. И тихонечко так раз оглянулся сюда, оглянулся туда, так глянул назад, глянул, никого нет. Набирает солому, знаешь, мешок. А сынок малый стоит, 12 лет, так отца похлопал. Говорит, папа, туда ты не посмотрел. Только по сторонам. Один человек мне признавался, говорит, приехал в неизвестный город такой, ну, большой город, неизвестный, стою. Зашел просто в магазин на улице, думал, пиво куплю себе. Только хотел сказать продавщице, что дайте пиво там за прилавку. Раз сзади такая рука, брат, привет. Я, говорит, я знаю. Я, говорит, позеленел, покраснел, посинел. Внутри такой весь, ну, Боже мой, спасибо тебе, Иисус. Что я еще не успел сказать, дайте пиво. Ужас. Что? Тебе переживать за то, что другие люди бы видели тебя и не видели. Тебе нужно переживать за то, что Бог тебя видит. Что такое отношение с Богом? Это никто не видит, только ты и Бог. И ты остаешься верным. Вот это нормально. Понимаешь? Да вот. Поэтому, когда Шима увидел, да, вот он другой, я говорю, что ты другой, я этим примером хочу вам сказать, что мы избранные, мы другие, мы соль земли, мы свет мира, мы призваны влиять. Понимаешь? В чем суть? Суть в том, что когда все побежали, послушайте, это же Израиль, это вот так схватился, весь израильский народ встал и побежал, весь Израиль побежал, а Шима встал и в другую сторону, он встал вот так, Шима вот так встал, руки распростёр, вот тут, не побегу. Не побегу, я стану против Филистимлян. Потому что это не мой удел бежать. Я задаю себе вопрос, побегу ли я, потому что все бегут? Уйду ли я от Христа, потому что все уходят или многие падают? Писание говорит, они упали через неверие, а ты держись верою. Слышишь? Они упали неверием, а ты держись верою. Почему? Если они упали, то я упаду. Нет, ты держись. Если они упали, то ты держись. Поэтому побежишь ли ты, потому что все бегут? Будешь ли ты таким, потому что все такие? А Господь сказал, нет, ты другой, ты Назарей. Ты призван Богом. Ты другой, ты должен встать и во всеуслышание сказать. Мой Господь, и я его наследник, я его сын, я его дочь. Халлелуйя. Амен. Я в 90 уже, в начале 90-х годов приехал на Украину. Мама уезжала в Америку попрощаться. Иду по городу. И навстречу у меня вот эта классная руководительница идет, что душила меня. Ой, Коля. Я говорю, здравствуйте, Вера Антоновна. Она, ой. И первый вопрос, ты еще все со своим Богом? Я говорю, все еще там, со своим Богом. И веришь? Верю, верю сильно. Так и верю, говорю, я уже епископ, оттуда я был пастором еще. Старший пастор церкви, говорю, и верю очень сильно. Я уже в Америке был, там по разным местам, в Швеции, Норвегии. Говорю, я облетал чуть-чуть в мире, видел мир. Люблю Господа, есть замечательная дочь, жена, счастлив. Я так рассказываю просто, как есть. Проповедую Евангелие, говорю, и вам, говорю, покайтесь. И она начала плакать. Знаете, что она мне сказала? Она мне сказала, прости меня. И рассказала свою жизнь. Дочка повесилась. А сын сидит в тюрьме, потому что ударил ее ножом в спину. И за это посадили ее на 5 лет в тюрьму. И она стоит и плачет, говорит, я вам завидую. Я говорю, покайтесь. Говорит, нет, нет, понимаю. Примите спасение. Да. Но Бог показал разницу. Приходит день и час. Нам иногда кажется, что то состояние свиного корыта, в котором мы находились, оно очень драгоценно и дорого для нас. Потому что мы хотим кушать, и нам уже не дают. А дьявол так, знаешь, доведет тебя до свиного корыта всегда, а потом даже не даст то, что свиньи едят. Это сатанинский удел. Это как бы его предназначение. Он это делает всегда. Он говорит тебе о роскошной жизни, он говорит тебе о хороших таких вещах, он прельщает тебя всякими такими приманками, заманками, там всем, что только можно. Чем только можно. Да, и что ты будешь такой роскошной везде и всюду, и у тебя такая блистательная карьера будет и супер жизнь. Вот, то я еще не видел ни одной звезды, ни одного богатого человека, который был бы счастлив без Бога. Я мало видел богатых людей, которые, ну, верующие и счастливы. Но тем не менее есть такие. И их больше, чем те, которые неверующие. Они никогда не будут счастливы. Посмотрите на этих звезд, на все эти. Я там был в Монако, рассказываю о этих красавицах, принцессах, которые были в принце, это девочки, там три девочки. Все со скалы бросились, одна повесилась, другая застрелилась, третья со скалы бросилась. Вот потому что одна в 27 лет, другая в 25, а третья там что-то в 29. Через 2 года каждая. Ужас один, да. И посмотрите, что происходит в мире в этом плане. Да. Поэтому о чем я хочу сказать? О том, что ты другой. Ты другой, ты не тот, который должен быть согласен с тем, с чем был согласен блудный сын, чтобы сидеть на том уровне, на котором даже ты не находишься. Может быть, ты даже и находишься в каком-то служении, то я говорю тебе, что задавай себе вопрос, и Бог поднимет тебя на новый уровень. Теперь позвольте мне определить несколько моментов, такие несколько моментов хочу сказать. Побежишь ли ты сегодня, потому что все бегут? Вот. Уйдешь ли ты, потому что рядно ушла, например? Поэтому, если даже все побегут, я не побегу. Аминь. Кто-нибудь может сказать аминь? Аминь, друзья? Пусть все падут, а я буду стоять. Верую в Иисуса. Кто-нибудь может сказать аминь на это? Аминь. Пусть все там живут равнодушной жизнью, а я буду служителем Нового Завета. Аминь. Невзирая ни на что. Другие не служат, а я буду служить. Другие не делают, а я буду делать. Другие бегут, а я встану и буду стоять. Буду стоять тогда, когда трудно, я буду стоять. Буду стоять тогда, когда опасно, я буду стоять. И если мне надо, я умру ради Царства Божьего. Но Царство Божье будет стоять. Аминь. Смотрите. Разве трудно было? Вот еще директор школы меня звал когда-то. Я заканчивал 10 класс, я учился на отличном. У меня почти золотая медаль. У меня все были пятерки, я никогда не делал домашнее задание. У меня очень сильно развито чувство восприятия. Я все, что учителя говорили в школе, я выиграл все олимпиады в школе. На уровне республики, на уровне области, на уровне города. Вопросов никаких нет в любом предмете. Хоть химия, хоть алгебра, хоть геометрия, хоть что угодно. Хоть русский язык. Я писал сочинение, плакали все. И мне можно было учиться где угодно, но... Вся суть в том, что на моем файле было написано большими буквами «сектант». А сектантов нигде не принимали. Принимали только комсомольцы. Вот так как я не был комсомолец, мне нельзя было поступить в высшее учебное заведение, потому что коммунисты сказали, чтобы сектантов не пускать в высшее учебное заведение, потому что они не были умными и не влияли на мир. Понимаете? Это была политика серьезная. Поэтому верующие люди не имели возможности поступить ни в какой университет. Директор школы меня вызвал к себе, закрыл дверь, закрыл шторы, зашторил, тихо говорит мне: «Не будь дураком. Ты можешь верить своему Богу, сколько ты хочешь и как хочешь. Только вот сейчас, давай так договоримся, ты мне скажи, вот мне скажи просто, глаза в глаза скажи, я не верю. И верь себе сколько хочешь». Мой брат, он так говорит, мой брат декан Киевского университета. Я хотел поступить на этот артистический факультет. Очень нравилось быть артистом. Вот. И, ну, я и без университета неплохо выгляжу. Как бы, да? Вот. И он говорит: я тебя без экзамена вступлю, у тебя красивый диплом, все, оценки, все, я тебя без экзамена, я тебя устрою, все. Ты будешь учиться в Киеве университете, бесплатно тебе будет на бюджете, будешь в этом, в, там, общежитие тебе дадут, комнату дадут, все, я тебе говорю, по блату все будет. Только ты просто сейчас вот скажи, честно, я никому не расскажу, ты просто скажи, я не верю в Иисуса, и все. И просто иди себе, верь сколько хочешь, я даже больше задавать вопросов не буду. Знаете, что я ему тогда сказал? Я ему сказал: Иван Иванович, фамилия Шпак была. Говорит, я говорю, вот Иисус так сказал: если вы кого-то отрекетесь перед людьми, то я отрекусь от вас перед Отцом Небесным. Он говорит: ух, какой ты глупый. Вот так за голову схватился. Какой ты дурак. Ты веришь в эту бред? Ведь я говорю, ну, верю. Знаешь, такой, ты должен быть нормальным. Просто, да, верю. Ну, верю, все. Говорит, так ты знаешь, что у тебя не будет ни образования? Знаю. Не будет образования. Ну, не будет, знаю, да. И ты согласен с этим? Ну, не согласен, сделать ничего не могу. Верую в Иисуса. Он так разозлился, в лице поменял. Ван! Крикнул так, открыл дверь, я думал, она выломается, эта дверь. Выгнал меня из кабинета, все. Я стою в коридоре, обескураженный, несчастный такой, знаете. Пришел домой, плачу, стою, пришел к отцу. Я говорю: пап, ну вот суета какая. Не дадут мне учиться нигде ничего. Он так обнял меня, говорит: это все ерунда, сынок, главное Иисус. Я подумал: боже, вот ты так говоришь, главное Иисус. Ты уже все, в жизни состоялся, у тебя есть все, работа, дети. Дом, все, да, ты нормально, а я, вот как я буду жить? Он говорит: ерунда это все, главное Иисус. Я это запомнил на всю свою жизнь. Вот не бегите, потому что бегут все. Не грешите, потому что грешат все. Не ловите удовольствие, потому что ловят удовольствие все. Не клюйте на вот этот крючок сатаны самыми прелестными своими заманками, которые он промещает. Пусть весь мир будет таким, а ты будь другим. Ты Назарей. Ты покрыт благословениями Божьими. Поэтому, когда все бегут, а ты встань и остановись. Аллилуйя. Жив Господь. Аминь. А ты простри свои руки для победы. Все бегут, а я буду стоять. Опасно, но я буду стоять. Больно, но я буду стоять. Противно, но я буду стоять. Иисус, ты мой Господь. И иногда это случается так, что это сложно для тебя. Потому что ты в плоти, влияние внешнее, все, да, и может быть так случится, что ты голову между колен опустишь и скажешь: Господи, я не хочу больше так жить. А Господь скажет: не переживай, не ты один. Еще 7000, которые не преклонили колено перед валом. Не преклони колено перед валом. И не преклонить колено перед валом поможет тебе вопрос: кто я? Кто я? Я ли сосуд низкого употребления, или я избранный, помазанный Богом сосуд Божий? Аминь. И Сидрах, Месах и Авденаго, которые стояли перед 7 раз раскаленной больше печью. Ничего особого не надо было, точно как я вот на себя смотрю. Вот царь им говорит так: вот сейчас просто, когда услышите звук свирелей, труб и всех других там этих орудий, да, музыкальных, вы ничего не особо не надо. Просто вы склоните свою голову и поклонитесь, и все, и живите себе своим Богом. Делайте все, что вы хотите, да? Правильно? Так было, да? Разве это, ну что, ну и что? Ну и что тут такого? Вот человек там сделает, говорит: ну и что тут такого? Недавно одной из консультаций молодая пара в другом городе попросили меня проконсультироваться, не нашей церкви. Я приезжал туда, молодежь собралась, и мне девушка говорит, я им говорю обоим: ну, вы как, ваши отношения нормальные, все? Да ладно, надо тогда закрыть, надо. Не обязательно, ничего. Не падает же на тебя дождь. Слава тебе, Господь. Вот, так он, я говорю им: ну как, ваши отношения нормальные, вы как живете? Она говорит: ну как живем, как все живут. Я говорю: вы что, ну, интимной жизнью живете до брака? А что здесь такого? Все так живут. Я подумал: как все так живут? Я говорю: почему? Почему все так живут? Я так не жил. Почему так все живут? Другие люди так не живут. Я знаю много верующих девочек, которые хранят себя в чистоте и святости, так не живут. Почему все? Почему вы так думаете, что все? Не, ну вот все мои друзья. Кто твои друзья и подруги? Кто? Кто ворует твою веру? Кто? Все так живут. А Сидрах, Месах и Авденаго так сказали. Знаете, как они сказали? Вы знаете, как они сказали. Как они сказали? Кто скажет, как они сказали? Все, ладно, братья, успокойтесь с этими шторами. Спасибо, племянник. А? Сказали просто: не поклонимся, все. Еще что они сказали? А ну, кто знает место? Не надо сейчас искать, не надо. Сейчас ты давай, скажи мне, Саш, скажи давай, что они сказали? Так, что? Отлично. Кто еще скажет оттуда? Давай, Вадим, скажи. Ну, как-то ты так, конечно, общий смысл так ты вроде так закрутил неплохо. Нормально. Молодец, Вадим. Вот мы и пришли к выводу. Вот что они сказали, если мы говорим как бы с памяти, да? Жив Господь. Жив Господь. Господь жив. Помните, друзья, что бы ни было в жизни, Бог живой. Он живой, и Он все контролирует, Он все знает, Он видит тебя насквозь. Бог живой.